стражей. Вы услышали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Переговоры о кавказском кризисе между руководством Европейского Союза и России. Как оценить согласованный Дмитрием Медведевым и Николя Саркози документ? Ингушская оппозиция требует отставки президента республики. Каково политическое будущее Мурата Зязикова? Американские политологи подводят итоги предварительных съездов демократов и республиканцев. На чьей стороне инициатива? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 8 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня ближе к вечеру президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози после 4 переговоров в Подмосковье согласовали дополнительные пункты соглашения об урегулировании российско-грузинского конфликта. В переговорах также принимали участие от имени ЕС глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и член руководства Евросоюза Хавьер Солана. Из Москвы эта троица переговорщиков отправляется теперь в Тбилиси. Сначала подробности сегодняшних переговоров у корреспондента Радио Свобода Данила Гальперовича.
Возможно, переговоры российского президента Дмитрия Медведева с руководством Евросоюза 8 сентября были самыми тяжелыми в его пока еще недолгой президентской карьере. Они продолжались 4 с лишним часа и закончились согласованием документа, который был оглашен российским лидером.
Вывод всех российских миротворческих сил с 5 наблюдательных постов на линии от Поти до Синаки включительно, максимум в течение 7 дней, принимая во внимание подписание 8 сентября 2008 года, юридически обязывающих документов с гарантиями неприменения силы против Абхазии. Полный вывод российских миротворческих сил из зон, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии на линию, предшествующую началу боевых действий, этот вывод будет осуществлен в течение 10 дней после развертывания в этих зонах международных механизмов, включая не менее 200 наблюдателей от Евросоюза, которое должно произойти не позднее 1 октября 2008 года. С учетом юридически обязывающих документов, гарантирующих неприменение силы против Абхазии и Южной Осетии. Завершение возвращения грузинских вооруженных сил в места дислокации до 1 октября 2008 года. Следует ускорить подготовку развертывания дополнительных наблюдателей в зонах, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии, в количестве, достаточном для замены российских миротворческих сил до 1 октября 2008 года, включая минимум 200 наблюдателей от Евросоюза.
Николя Саркози сначала сказал, что не будет повторять по-французски документ, зачитанный Медведевым по-русски, но потом все же пересказал его, сделав упор на то, что достигнуты договоренности о выводе российских войск из Грузии.
Через неделю максимум будут сняты блокпосты между Синакой и Поти. Через месяц полный вывод российских вооруженных сил с грузинской территории.
По словам Николя Саркози, Евросоюз по-прежнему осуждает одностороннее признание России, Абхазии и Южной Осетии. Но очевидно, что ЕС сейчас не готов портить отношения с Россией окончательно. Слова Николя Саркози о возможности возобновления переговоров по соглашению о партнерстве и сотрудничестве России и ЕС были похожи на вздох облегчения. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов в интервью «Радио Свобода» заявил, что до крайности в дискуссии ЕС и России не дойдет.
Евросоюзовские чиновники одевают маску доброго или злого следователя только тогда, когда для этого есть некая прагматическая основа. Одевать в отношениях с нашей страной маску злого следователя прагматической основы нет. Сейчас как никогда правильны постулаты марксизма. Политика есть концентрированное выражение экономики. Вот именно это объективно толкает Россию и Евросоюз навстречу друг другу. За последние 18 лет сложилась достаточно устойчивая ткань взаимозависимости взаимозависимости, экономической, подчеркиваю, взаимозависимости, которая объективно не зависит уже от желания тех или иных политиков, от тех или иных политических сложностей. Мы часть Европы, неотъемлемая часть Европы. И если наши соседи, это, если хотите, евроатлантическая сторона Европы, то мы евротихоокеанская. Может быть, кому-то более понравится такой термин.
Однако эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова полагает, что война России с Грузией стала для Евросоюза моментом истины.
Речь о том, сможет ли Европейский Союз доказать, что он может объединить различные радикальные и умеренные позиции в одну позицию относительно России. До сих пор Европейскому Союзу это не удавалось. По сути дела, это был конгломерат разных стран, 27 стран, и объединиться на одной платформе было исключительно сложно. Но, как это не парадоксально, именно Россия и позиция России в Грузии, и война России в Грузии толкает ЕС к консолидации, против России, к объединению не только во внешней политике, к формированию нового курса, также и по энергополитике в отношении России. У России есть непонимание самой политики Европейского Союза. Ведь сам тот факт, что ЕС отказался от резких и от четко обусловленных санкций в отношении России, за исключением лишь одной очень мягкой санкции, ЕС заморозил переговоры о базовом соглашении между ЕС и Россией. И этот факт был воспринят Москвой, по-видимому, как победа российской дипломатии. Москва так и не осознала, что машина ЕС может развернуться и пойти в противоположную сторону. Очень жестко. Ведь, по сути дела, уже сейчас Европейский Союз начинает задумываться о том, что Россия – это не партнер. Россия – это, в принципе, чуждая цивилизация. И последствия вот этого осознания могут быть очень тяжелыми.
Любопытная деталь. Раньше именно Николя Саркози подчеркивал свои особые отношения с новым российским президентом, называя его по имени и на «ты». Теперь Дмитрий Медведев, каждый раз обращаясь к французскому лидеру, называл его Николя. Но в ответ слышалось только «господин президент». Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы» известный российский внешнеполитический эксперт, профессор МГИМО Андрей Загорский, которого я благодарю за согласие принять участие в нашей программе. Андрей Владимирович, если я скажу, что по итогам августовской военной кампании за Россией остаются две прежде мятежные грузинские территории, что это похоже на дипломатию и войну 19 века, вы согласитесь со мной?
Добрый вечер. Ну, не думаю, что это совсем 19 век, но и сухой остаток, безусловно. Грузия потеряла контроль над верхней частью Кадорского ущелья в Абхазии и утратила контроль окончательно, и утратила грузинские села в Южной Осетии. И на этой позиции, судя по всему, сегодня закрепляемся мы по договоренностям с Европейским Союзом, поскольку зона ответственности наблюдателей миротворцев будет проходить по бывшей административной границе Абхазии и Южной Осетии.
Означает ли это, что вместе или вместо российских миротворцев или миротворцев СНГ теперь появятся еще и другие какие-то миротворцы, которые будут только теперь контролировать линию разграничения несколько по другому периметру?
Речь пока идет по названию о наблюдателях, причем мне не до конца еще ясно, о чем мы договорились или не договорились, потому что однозначно есть решение о необходимости увеличить число военных наблюдателей от ОБСЕ. Отчасти их число уже увеличено с 8 до 28 человек. В перспективе наращивания до 100 человек это в зоне абхазского конфликта. И в дополнение к этому должны быть развернуты еще силы наблюдателей Европейского Союза. Это невооруженные подразделения, которые будут занимать и наблюдать за положением дел в нынешней зоне безопасности, в буферной зоне, которую мы создали вокруг Южной Осетии. Не очевидно пока, как будет развиваться ситуация в Абхазии, потому что там это зона ответственности военных наблюдателей от ООН, и это потребует отдельного специального решения Организации Объединенных Наций. Но очевидно, что возникает или должна возникнуть некая зона демилитаризованная по обе стороны от административной границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией. И эта зона будет делиться пополам отчасти российскими миротворцами, российскими войсками, с другой стороны, наблюдателями ЕС и ОБСЕ, так, чтобы Грузия и Осетия, Грузия и Абхазия, Грузия и Россия не входили в прямое военное столкновение.
Вам представляется эта ситуация политически, дипломатически, сколь угодно, какими-то другими мирными способами необратимой? Так и будет?
Ну, судя по всему, да, хотя многие элементы обставлены еще запятыми, непревращенными в точки. Но я исхожу из того, что эта часть, в общем-то, более-менее понятна договоренностей. Открытым, естественно, это следовало ожидать, остается вопрос о будущих переговорах, о чем они будут, потому что повестку дня мы сегодня услышали, переговоры, которые в октябре в Женеве начнутся, будут посвящены безопасности в регионе в целом, и будут посвящены вопросу о возвращении беженцев, который, кстати говоря, является одним из ключевых здесь, и особенно в отношении Абхазии, в меньшей степени в отношении Южной Осетии. Но главный вопрос о статусе, конечно, остается завешенным. Стороны сохраняют свои позиции, и все договоренности, которые они будут достигать, будут избегать ясной четкости в вопросе о том, независимые или независимые являются Абхазия и Южная Осетия.
Теперь я попрошу вас немножко сменить оптику политологическую. Что получила и что проиграла Россия в этом конфликте?
Ну, Россия наказала Саакашвили, хотя, наверное, степень наказания, видевшаяся из Кремля, была большей, потому что мы предполагали отстранить Саакашвили от любых дальнейших переговоров по судьбе Абхазии и Южной Осетии, это как минимум после окончания. Россия получила окончательный контроль в Южной Осетии, наверное, не самая близкая, но достаточно близкая перспектива – это вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации, либо как отдельного субъекта, либо как части Северной Осетии, Алании. И Россия закрыла границу Грузии с Абхазией, одновременно испортив, не просто испортив отношения в значительной степени с многими партнерами за рубежом, и прежде всего на Западе, испортив, потому что непризнание в явной форме и желательность пересмотра позиции России высказывали прежде всего в США и в Евросоюзе. Ну, собственно говоря, несмотря на хорошую мину при плохой игре, Россия оказалась в очень большом одиночестве, пока только Никарагуа признала, последовала призыву признать Абхазию и Южную Осетию. Беларусь по-прежнему продолжает играть в эти игры. Лукашенко сегодня высказывал, что через пару месяцев, может быть, наш парламент такое же решение примет. И, строго говоря, вот за ширмой разговоров о том, что после короткой победоносной войны в Грузии Россия вновь оказалась на мировой арене как одна из ключевых держав современного мира, за этой ширмой реальность оказывается немножко иной. Россия стоит в одиночестве. И, собственно говоря, эта глобальная война не прибавила ей статуса глобальной, грузинская война не прибавила ей статуса глобальной державы, но осложнила решение многих вопросов, которые мы хотели решать до этого. И просто как маленький пример, то, что Саркози сегодня сказал о возможности возобновления переговоров с Россией о базовом соглашении с ЕС, это вполне логично, потому что саммит Европейского Союза обусловил продолжение переговоров именно выводом российских войск, собственно говоря, с территории Грузии, их выводом в Абхазию и в Южную Осетию. Но сами переговоры от того, что случилось, легче не будут. Скорее всего, они будут сложнее, потому что если раньше мы рассчитывали отделаться красивыми словами в этом соглашении и не влезать в детали, то теперь уж ЕС точно будет стремиться зарегулировать, зарегламентировать каждую запятую в этом соглашении.
Спасибо, Андрей Загорский, известный московский внешнеполитический эксперт, профессор МГИМО, оценивал и анализировал содержание только что достигнутого Россией и Европейским Союзом соглашения о новом политическом статусе мятежных грузинских территорий. Теперь чуть подробнее о позиции Европейского Союза с нашим международным обозревателем Семеном Мирским. Он живет и работает в Париже. Мы беседовали о том, чего ждали от Николя Саркози и насколько вообще успешна политика Европейского Союза в разрешении Кавказского кризиса. Включаем запись. Чем отправляли Саркози из Европы в Москву и Тбилиси? Верили в его реноме и способности миротворца?
Ну, в общем, да, поскольку в активе Николя Саркози все-таки соглашение, которое он сумел выбить из российских руководителей с грузинскими, ему было гораздо проще 12 августа, и которое все-таки привело к тому, что соглашение худо-бедно заставило молчать оружие. Но в то же время, конечно, здесь не обольщались в Париже относительно шансов Саркози добиться согласия российской стороны на отправку европейских наблюдателей не только на территорию Грузии, но и в Абхазию, и в Южную Осетию.
Однако можно сделать и такой вывод, и его уже сделали или некоторые ваши коллеги, Семен, международные комментаторы, они говорят, что фактически, если говорить не о дипломатической фразе, а о деле, Россия оставляет за собой полный контроль за Южной Осетией и Абхазией, и Саакашвили приходится от фактического контроля и надежды на хотя бы теоретическое возвращение территории отказаться. Это подтверждено теперь еще и с участием Николя Саркози.
Старая русская пословица печальная, но подтвержденные опытом столетий и многочисленных войн. От лома или против лома нет приема. Европейские наблюдатели, включая и тех, которые в общем со сдержанным оптимизмом относились к миссии Никола Саркози и сопровождающих его поездки Жозе Манюэля Барросу и Хавьера Солана, они не обольщались в отношении вот того пункта, о котором вы говорите. Осетия, Южная Осетия и Абхазия де-факто для Грузии потеряны, и для европейцев это будет еще одним горьким уроком на будущее. Я вот основываюсь на том, что говорят и пишут французские наблюдатели сегодня. Вне зависимости от того, является ли газета газетой коалиции или оппозиции, а местные наблюдатели возлагают на Саркози вину за то, что в уже упомянутом договоре, который он заключил в Москве в первой половине августа, он, так сказать, проглотил соглашение, в котором не было пункта, касающегося сохранения территориальной целостности Грузии. Там, значит, были всевозможные разговоры в пользу бедных и богатых о том, что, мол, что-то было не так в переводе с русского на французский или с французского на русский, но территориальная целостность не была оговорена, но это уже, как говорится, поезд, который ушел. Именно это ставят в строку Никола Саркози. Это и есть мой ответ на ваш вопрос, Андрей. Но здесь уже, видимо, никто серьезно не верит в то, что эту ситуацию удастся каким-то образом переиграть.
Если попытаться подвести итог поведению Единой Европы в этом конфликте, вы бы занесли в плюс европейскому единству то, как ЕС вел себя в этом конфликте, или в минус?
Все-таки в плюс. Приведу выдержку из сегодняшней редакционной статьи в парижской газете «Либерасьон». Кстати, статья называется «Русский экзамен», и она занимает всю первую полосу. «Нет ничего лучше общего врага в качестве причины для объединения». Это старая истина. Явно начинает доказывать свою справедливость в Европейском Союзе, объединяющем 27 государств. По выводам, которые делают политический обозреватель и редактор газеты «Либерасьон», посредничество Саркози и участие Европейского Союза в этом конфликте, в дипломатической фазе урегулирования конфликта, если и не привело к тому, что в Южной Осетии и в Абхазии был восстановлен статус кво-анте, то есть ситуация, предшествовавшая началу военных действий, тем не менее этот конфликт послужил делу сплочения Европы.
Из Парижа. Международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский. Мнение грузинских экспертов по мнению достигнутого сегодня соглашения мы узнаем завтра после окончания переговоров в Тбилиси, которые проведет Никола Саркози. А сегодня поговорим о том, какова сейчас военная ситуация в Грузии, как будет реформироваться грузинская армия, когда из грузинского порта Поти уйдут американские корабли. На эти вопросы мне ответил информированный тбилисский военный эксперт, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Сколько российских военных, по данным Тбилиси, находится сейчас на грузинской территории?
Официальный Тбилиси не располагает такой информацией, но из разных источников становится ясно, что если учесть Лахалгори, село Каралеты, Поти, Теклаты и еще Верхней Абхазии, то это насчитывает более чем 1000 солдат и около 100 единиц тяжелой БРДМ, БТР и также колесные техники. И, ну, и у них находятся на вооружении и минометы, и артиллерийские установки, как, допустим, в Кадровском ущелье и в Лахалгори, бывшей Ленингор. Но, добавок к тому, еще вчера распространилась информация, что, допустим, в направлении Поты и Ахалгоры прибавилась тяжелая техника. Но это, знаете, такие вот противоречивые информации. Но то, что они остаются в достаточном количестве, больше 500 солдат, как об этом твердил заместитель начальника штаба российских вооруженных сил генерал Наговицын, то это точно.
Российские самолеты летают в грузинском воздушном пространстве?
Вчера произошел такой факт, по информации, опять-таки, правительства Грузии, это 7 сентября, район воздушного рейда обозначен как Шатели, это ближе чеченского участка российско-грузинской границы и опять-таки на Нацхинвали. До этого как бы вот клуб Грузии не было после 22 августа, но есть информация, что они просто часто летают в Кадровском ущелье Верхней Абхазии, который полностью оккупирован сейчас.
Есть ли какое-то военное российское присутствие вблизи грузинских берегов?
Распространяется информация о том, что когда Маунт Уитни, это американский флагман 6-го флота, вошел на рейде в Поти, тогда в Ачамчирском направлении находился российский военный корабль «Москва». Еще ряд плавающих средств. Но это, опять-таки, это информация, которая распространяется с российской стороны. Но грузинская сторона это не может ни опровергнуть, пока не подтверждаться.
Есть ли информация о том, когда американские корабли покинут воды Грузии?
Я разговаривал на этот счет с командующим военно-морскими силами Грузии, с господином Шенгели. Он сказал, что до середины сентября они будут на рейды, и потом они уже покинут территориальные воды Грузии.
В российских средствах массовой информации периодически появляется информация о том, что грузинские военные ведут какие-то передислокации у близко к границам Южной Осетии. Вот об этом что-то говорят в Тбилиси?
Об этом в Тбилиси не говорят. Информация о том, что просто в тех базах, которые были взорваны полностью или частично, там вошли грузинские военнослужащие, и там они оборудуют и занимают вот эти места постоянной дислокации. О каких-то перегруппировках речи не идет.
Завтра приедет в Тбилиси, будет там проводить переговоры высокопоставленный представитель ЕС, президент Франции Саркози, с своей делегацией. Понятно сейчас, вот по военным аспектам, чего будет добиваться Тбилиси?
Ну, как бы программа минимум, это чтобы они ушли из так называемых буферных зон, Карайзахалгори, из Угдиды и, возможно, из Кадорского ущелья, хотя в Кадорском ущелье, в Верхней Абхазии, почему-то правительство Грузии так активно не разговаривает в последнее время. И не исключено, что это как бы вот будет сюрпризом того, чтобы вот как раз обсуждать вопрос Кадорского ущелья, потому что до 6 августа там находились грузинские правоохранительные органы и правительство в изгнании в Абхазии. Так что программа минимум – это, естественно, выход из буферных зон. И потом в дальнейшем, наверное, Грузии придется как-то вот поставить на повестку дня вопрос о статусе оккупационных сил. Ведь грузинский парламент Грузии обсудил этот вопрос и решил, что даже все миротворческие силы, оккупационные военные силы.
Что-то известно сейчас о дальнейших путях реформы или перевооружения грузинской армии после вот этих трагических событий августовских? А вот что будет, собственно, с грузинскими вооруженными силами? Как дальше будет развиваться их строительство?
Министерство обороны Грузии и правительство ждет инструкторов из НАТО и из Соединенных Штатов Америки, которые совместно будут анализировать ситуацию, наверное, подготовят почву, изучат вопрос о дальнейшей помощи, то есть в каком направлении. Но по кулуарным информациям видно, что, наверное, Запад будет помогать формированию грузинской армии, будет помогать строительству на самом деле оборонительных сил. И, наверное, если будут поставки, то это не будет наступательные силы, а, как говорит Джо Либерман, американский конгрессмен, то это будет или противовоздушные, или противотанковые, или сугубо оборонительная техника. И, может быть, будет пересмотрена доктрина строительства вооруженных сил, и это будет более оборонительный, то есть чтобы никто не думал о реваншизме. Вот это, я думаю, что именно в таком направлении будет оказана помощь.
Тбилисский военный эксперт Коба Лекликадзе. Это «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 8 сентября. Во второй половине часа мы поговорим о политической ситуации в Ингушетии после сегодняшних заявлений президента республики Мурата Зязикова и снова подведем итоги, сравнительные итоги предвыборных съездов Демократической республиканской партии в США. После объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози на переговорах в Подмосковье согласовали сроки вывода российских войск из буферных зон на территории Грузии. Они будут выведены в течение 10 дней после размещения в этих зонах миссии наблюдателей Евросоюза, которая должна быть развернута к 1 октября. В Международном суде в Гааге сегодня начались слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет Москву в организации этнических чисток в Абхазии и Южной Осетии в ходе ряда конфликтов с начала 90-х по нынешний год. Кабардино-Балкарии в районе города Тырныауз за последние сутки ранены 3 сотрудника милиции. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что новый парламент страны, выборы в которые пройдут в конце этого месяца, может рассмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. Президент Ингушетии Мурат Дзязиков заявил, что руководство республики крайне заинтересовано в расследовании обстоятельств гибели Магомеда Евлоева, владевшего оппозиционным сайтом «Ингушетия.ру». Московский городской суд сократил на один день срок пребывания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Ходатайство адвокатов, которые добивались освобождения Алексаняна, Мосгорсуд отклонил. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко высказалась за сохранение правящей в стране демократической коалиции, однако не исключила возможности ее переформатирования. Сторонники президента Ющенко обвиняют Тимошенко в стремлении наладить сотрудничество с оппозиционной партией регионов. На юге Афганистана в результате серии взрывов убиты 2 военнослужащих сил НАТО и 6 афганцев. Солдаты из Канады и Нидерландов подорвались на фугасах в южных провинциях Кандагар и Урусган.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 8 сентября. Сегодня президент Ингушетии Мурат Дзязиков заявил о том, что в расследовании обстоятельств гибели Магомеда Евлоева, владевшего оппозиционным сайтом Ингушетия.ру, заинтересовано прежде всего руководство республики. Дзязиков назвал смерть Евлоева трагедией, за которую власти чувствуют ответственность, как за любое происшествие на территории республики. Магомед Евлоев, напомню, погиб 31 августа, получив смертельное ранение при задержании милицией. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Защитники и соратники Евлоева считают, что было совершено политическое убийство. О ситуации в Ингушетии и сегодняшних заявлениях ее президента, корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Президент Ингушетии Мурат Дзязиков на пресс-конференции в Москве высказал мнение, что следствие по делу о гибели владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева уже через месяц-полтора сможет огласить первые результаты. Мурат Дзязиков опроверг сообщение о том, что в республике начались политические волнения после гибели Евлоева. Республиканскую оппозицию президент Ингушетии назвал кучкой авантюристов и бродяг. Сегодня стало известно о том, что новым владельцем оппозиционного сайта стал 43-летний бизнесмен и общественный деятель Макшарип Аушев. В январе нынешнего года Макшарипа Аушева задержали в числе организаторов общенационального митинга протеста. Против него возбудили уголовное дело. Рассказывает адвокат сайта Ингушетия.ру Калой Ахильгов.
Они с Магомедом Евлоевым очень близко общались, были близкими друзьями. Одни взгляды на все это происходящее, одно видение. Когда Макшарипа Аушева посадили за митинга 26 января, Магомед потратил очень много сил, усилий, чтобы помочь вызволить Макшарипа из, на самом деле, незаконного ареста. Показано то, что это был незаконный арест тогда, когда Макшарипа отпустили за неимением доказательств состава преступления в его действиях. Да, поэтому Макшарип решил просто продолжить дело Магомеда как настоящий друг и единомышленник. Поэтому Макшарип решил возглавить сайт, стать руководителем. В ближайшее время будет создана новая редколлегия, куда войдут, я думаю, новые лица. И сайт будет продолжать свою работу.
Если президент называет своих противников кучкой авантюристов, то он имеет в виду весь ингушский народ, утверждает Калой Ахильгов.
У нас больше оснований называть кучкой тех людей, которые сидят сегодня у власти, потому что они, огородив себя там заборами и БТРами, сидят сегодня и жиреют на республике. Относительно заявления Дзязикова о том, что волнений нет, но если нет волнений, для чего несколько сот ОМОНа туда подтянули? Для чего разгоняли этот митинг? Для чего Дзязиков посылает к Евлоеву человека, что он не виноват в гибели Магомеда? Волнения, какие еще должны быть волнения, когда молодые парни говорят, что мы больше на митинг выходить не будем, потому что мы выходили 3 или 4 раза, и нас бьют, нас убивают, и нас сажают в тюрьму за то, что мы выражаем таким образом свое мнение. Мы больше выходить не будем. Мы уйдем, понятное дело, куда. Какой это, интересно, край межнационального согласия управляет Мурат Магомедович? Учитывая то, что в республике буквально вчера были найдены в селе Плиеве боевики, которые были уничтожены, надо сказать, были убиты и сотрудники силовых структур, несколько человек. Каждый день обязательно кого-то убивают, каждый день обязательно кого-то похищают.
Адвокат оппозиционного сайта ingushetia.ru Калой Ахильгов берегов. Телекомпания НТВ перенесла показ сюжета о Магомеде Евлоеве в программе Антона Хрекова «Главный герой». Выход сюжета перенесен на другой срок. Однако не уточняется, когда именно он выйдет. Российские аналитики высказывают мнение, что пришла пора назначить нового руководителя Ингушетии. При этом фамилию Руслана Аушева почти никто не произносит. Хорошо известны натянутые отношения первого ингушского президента с федеральным центром. Слово генеральному директору Центра политической информации Алексею Мухину.
В Кремле принципиального решения о смещении Мурата Зязикова еще не принято. Более того, если сейчас это смещение произойдет, то это будет означать, что Кремль поддался на давление региональных кланов. Региональные кланы, как известно, настаивают на том, чтобы Мурат Зязиков был поменен на Руслана Аушева, который довольно эффективно представлял их интересы в федеральном центре еще в 90-х годах. Кандидатура Руслана Аушева резко не устраивает федеральный центр. Эта проблема решена, может быть, только одним способом. Назначением нейтрального кандидата, достаточно сильного, чтобы контролировать в республике ситуацию и удовлетворять в том числе и интересы региональных кланов. Особенной спешки Кремль не видит в решении кадрового вопроса в Ингушетии. Дело в том, что выступление оппозиции, как подчеркивается Муратом Зязиковым, находится под полным контролем со стороны правоохранительных органов республики.
Алексей Мухин. Некоторые эксперты считают, что отставка президента Ингушетии в ближайшее время невозможна еще и потому, что любая дестабилизация на Северном Кавказе может еще больше осложнить ситуацию вокруг Южной Осетии и Абхазии, чего, конечно же, опасается Кремль. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 8 сентября. Новый этап политической борьбы открылся в США после завершения предвыборных съездов Республиканской демократической партии. Новая политическая звезда, губернатор штата Аляска Сара Пейлин, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, сегодня начинает предвыборную кампанию во Флориде. Туда же отправляются политические противники Пейлин из Демократической партии во главе с Хиллари Клинтон. Политические эксперты в США с напряжением ждут прямых телевизионных дебатов кандидатов в президенты. Из Соединенных Штатов корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Начался последний решающий двухмесячный отрезок президентской кампании. Обе партии по традиции надеются, что съездовское действо вызовет у избирателей заряд энтузиазма, способный привести кандидатов партии в Белый дом. Опросы, проведенные после съезда демократов, показали, что обычное правило сработало. Барак Обама опережал Джона Маккейна на 4-5 пунктов. Однако сенсационное появление в роли республиканского кандидата вице-президента малоизвестного политика, губернатора Аляски Сары Пейлин, возможно, нейтрализовало предвыборный рывок демократов. Что дальше? Рассказывает Ян Рунов.
По данным опросов, проведенных центром Расмуссена, 52% американских женщин оценивают появление Сары Пейлин положительно. Ее речь на съезде слушали 40 миллионов американцев, после чего ее общий рейтинг поднялся до 58%, выше, чем у обоих кандидатов в президенты. А среди независимых избирателей ее популярность достигла 59%. В понедельник, 8 сентября, Сара Пейлин прибывает в штат Флорида для встреч с избирателями. Демократическая партия, обеспокоенная столь неожиданно сильной конкуренцией, направила во Флориду Хиллари Клинтон, которая будет агитировать за Обаму, тоже начиная с 8 сентября. Штаб Обамы мобилизовал для агитации мощную ударную женскую группу, в которую кроме Хиллари Клинтон входят губернатор Аризоны Джанет Наполитано и губернатор Канзаса Кэтлин Сибелиус. По данным недавних опросов центра Расмуссена, Обама пока продолжает лидировать. Кто из двоих кандидатов в президенты сумел в результате съезда вызвать наибольшие симпатии избирателей? Научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс ответил. Думаю, сенатор Обама стал феноменом номер один в нынешней избирательной кампании. Во-первых, потому что он первый в истории страны афроамериканец, номинированный на пост президента. Какая-то часть избирателей именно поэтому поддерживает его. Большинство избирателей признают, что Обама великолепный оратор, умеющий увлечь аудиторию. Не случайно в опросах общественного мнения сравнения проведенных до республиканского съезда, он, как правило, опережал Маккейна. Сразу после съезда Демократической партии его рейтинг поднялся еще выше. Правда, не намного, не так высоко, как могло быть, учитывая все те проблемы, с которыми столкнулись в последнее время республиканцы. Думаю, Маккейн в одной связке с Сарой Пейлин очень скоро, если не обойдет по рейтингу Обаму и Байдена, то сравняется с ними. Я ожидаю, что силы станут равными по мере приближения ко дню выборов. В начале предвыборной борьбы многие предсказывали демократам почти безусловную победу, поскольку большинство избирателей было недовольно результатами восьмилетнего республиканского правления. И вдруг силы кандидатов от обеих партий оказались равными. Почему? Потому что Маккейн всегда был независим от своей партии. Он часто выражал несогласие с президентом Бушем, всегда прямо высказывал свою точку зрения. Примечательно, что в своей речи на съезде Маккейн ни разу не упомянул Буша. Лишь один раз он сказал, что надо поблагодарить президента за то, что было сделано после терактов 11 сентября. Но фамилии Буша при этом не назвал. Он не дает лишнего повода для того, чтобы его назвали продолжателем дела Буша. Маккейн явно намерен сохранить свою независимую от республиканской партийной машины позицию. Это может привлечь на его сторону независимых избирателей и даже тех избирателей-демократов, которые ищут альтернативу Обаме. Мы стали свидетелями борьбы идей и партийных программ или борьбы имиджа и индивидуальностей? Думаю, того и другого, и идей, и имиджей. Конечно, невозможно не заметить контраста между двумя кандидатами в президенты, молодым харизматическим афроамериканцем Обамой и старым опытным политическим волком Маккейном. Но все больше будет выступать вперед борьба идей, особенно во время трех их дебатов. Думаю, из двоих кандидатов в президенты победит тот, кто предложит золотую середину, средний путь. Основная масса американских избирателей — люди здравомыслящие, не любящие крайностей, а не и против ультраконсерватизма, и против ультралиберализма. Большинство — центристы, но с легким консервативным оттенком. Из этого в своей дальнейшей предвыборной борьбе будет исходить Маккейн, тогда как Обама считает, что большинство американцев за последние годы несколько сдвинулись в сторону либерализма, и что поэтому он сможет победить на выборах. Ли Эдвардс из Фонда наследия считает, что многое определят дебаты не только между кандидатами в президенты, но и между кандидатами в вице-президенты. По данным Центра Расмуссена, 58% избирателей считают, что Сара Пейлин повысила шансы Маккейна на победу. И только 10% опрошенных усомнились в этом.
До президентских выборов остается меньше двух месяцев. Следующим критическим испытанием кандидатов станут телевизионные дебаты один на один кандидатов в президенты и вице-президенты.
Этот материал подготовил мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Время свободы. Итоговый выпуск программы. Подводим итоги понедельника, 8 сентября. Все московские рейсы компании «Альянса Air Union» из аэропорта Домодедово перенесены в аэропорт Внуково. На базе Air Union при участии государственной корпорации Ростехнологии, правительство Москвы и администрации Красноярского края теперь намереваются создать новую объединенную авиакомпанию «Атлант-Союз». Но даже сами участники объединения признают, что возникший кризис авиаперевозок будет преодолен как минимум через несколько месяцев. А кто заплатит компенсацию пассажирам? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Проблемы у пассажиров, купивших билеты на самолеты Альянса Air Union, начались примерно в середине августа. Тысячи людей не смогли выехать в связи с задержками рейсов. Рейсы переносились из-за того, что у авиакомпании Air Union возникли проблемы с оплатой авиатоплива и наземных услуг. Пассажиры сутками томились в залах ожидания аэропортов, при этом им не предоставлялись гостиницы, их не кормили, а часто даже и не извинялись перед ними за неудобства. Суммарная задолженность союза объединяющего компании Крас Air, Домодедовские авиалинии, Самара, Омск-Авиа и СИП-Авиатранс перед поставщиками топлива превышает 1 миллиард долларов. После того, как в ситуацию вмешался российский премьер Владимир Путин, было решено создать на базе Альянса новую авиакомпанию. Кризис как будто бы разрешен, однако из российских регионов продолжают приходить известия о задержке авиарейсов. 4 дня провели в екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры рейса компании СИП-Авиатранс до Норильска, который вместо 1 сентября улетел 5-го. Надпись «Вылет задерживается» не исчезает с электронного табло аэропорта с 27 августа и в подавляющем большинстве случаев относится к рейсам авиакомпании Альянса Air Union. С подробностями моя коллега Евгения Назарец.
Семья Кузенковых отдала 90 тысяч рублей за билеты до Петропавловска-Камчатского с пересадкой в Красноярске. Пересадка сорвалась. Как теперь добираться до Приморья, не знают.
Билеты дорогие, куда, считай, наши деньги ушли? Никуда, получается. Кто-то, наверное,
наверное, себе в карман положил просто эти деньги, а мы страдаем.
В аэропорту Екатеринбурга происходит то же самое, что и в десятках других терминалов страны. Или почти то же самое. В отличие, скажем, от Томска, пассажиров задержанных рейсов до Норильска, екатеринбургский аэропорт Кольцово за свой счет обеспечил питанием и предоставил места в гостинице «Лайнер» неподалеку от аэропорта. Помимо заботливой администрации аэропорта, есть еще одно, так сказать, преимущество пассажиров, застрявших в екатеринбургском Кольцово. Это видимость альтернативы. Здесь нет монополии каких-то одной-двух авиакомпаний, как зачастую бывает в других городах России. Екатеринбургский аэропорт уступает по развитию только столичным и петербургскому. Как раз 1 сентября, когда в екатеринбургском аэропорту начались массовые задержки рейсов, свердловский губернатор Эдуард Ростель вылетел в Хельсинки открывать прямое сообщение с Финляндией. Да и на внутрироссийских направлениях, помимо авиакомпании обанкротившегося Air Union, в Екатеринбурге сегодня представлены еще три десятка авиаперевозчиков. Но кризис случился на завершающем этапе отпускного сезона, когда свободных мест на рейсах нет. Аэропорт Кольцово уже направил компании «Сибавиатранс» счет за содержание ожидавших вылета пассажиров – почти 600 тысяч рублей. Но перспективы скоро вернуть эти долги в екатеринбургском аэропорту оценивают без оптимизма. «Альянс» должен намного больше за авиатопливо.
Рассказывала моя коллега Евгения Назарец. Глава профсоюза авиационных работников радиолокации, радионавигации и связи России Алексей Южаков в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову признался, что не может согласиться с официальной причиной задержки многочисленных рейсов Air Union резким подорожанием керосина. По его мнению, таким образом руководство Альянса пытается вывести активы из принадлежащих им компаний.
Компания, входящая в Альянс Air Union, довольно серьезная компания. Если взять компанию Crossair, она является монополистом, например, у себя в Красноярске. Выполняет все рейсы. Сколько я туда не летал, у них всегда полная загрузка. Самые дорогие билеты, то есть нехватка денежных средств для покупки керосина, на мой взгляд, это, так сказать, выдуманное. Скорее всего, идет простой вывод активов из бизнеса с целью по максимуму из этой ситуации извлечь пользу.
Это было мнение главы профсоюза авиационных работников радиолокации, радионавигации и связи России Алексея Южакова. Долги Альянса Air Union берут на себя госкорпорация Ростехнологии, правительство Москвы и администрация Красноярского края. Московские рейсы Air Union переносятся из аэропорта Домодедово в аэропорт Внуково. Однако быстрого выхода из кризиса ожидать не стоит, считает председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
Вряд ли можно говорить о каких-то принципиальных изменениях в ближнесрочной перспективе. Даже сами организаторы этого союза говорят, что раньше, чем через 9 месяцев, навряд ли может появиться формально хотя бы этот союз. Не совсем понятна судьба отдельных компаний, вхождение которых в этот союз декларируется. В частности, в первую очередь, это, конечно, Crossair и Домодедовские авиалинии, которые накопили огромное количество долгов и, самое главное, потеряли доверие клиентов, да? Поэтому не очень понятно, что будет происходить с ними. Если мы будем говорить о светлой перспективе на российском рынке и, может быть, даже, наверное, на зарубежных рынках, слияния подобного рода еще не было. И с организационной точки зрения это архисложная задача — создать единый центр управления для компаний, которые расположены в таком большом количестве с западной стороны на ее восток на огромном протяжении. Скорее всего, на начальном этапе это будет более-менее гибкая структура, опять-таки, в виде альянса авиакомпаний, а не единой авиакомпании с единым центром управления, которые будут координировать свою деятельность, там, предлагать общие сквозные тарифы, стыковки маршрутов там, и так далее.
Будет ли еще повторяться вот такая ситуация, когда пассажиры какой-либо авиакомпании по несколько суток не смогут вылететь туда, куда им нужно?
Я не думаю, что такого рода задержки, многосуточные и многочасовые, будут возникать в ближайшее время в значительном количестве. Сейчас, из того, что известно, в наиболее сложном положении, кроме упомянутых вот авиакомпаний Air Union, компания Долявия, которая отменяет некие рейсы, но это, в общем, ну, такого вот хаоса, опять-таки, который имел место в недавнем прошлом, наверное, это не будет приводить.
Говорил председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров. По его мнению, в российском законодательстве пока не описаны механизмы выплат компенсации пассажирам, пострадавшим от действий авиакомпании. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. 8 сентября турецкие средства массовой информации активно комментируют поездку президента республики Абдулла Гюля в Ереван на футбол. Это беспрецедентное событие. В отборочном матче чемпионата мира сборная Турции победила команду Армении 2-0. За этим событием турецкий и армянский президент наблюдали вместе и впервые в истории провели переговоры на территории Армении. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Несмотря на мусульманский священный месяц Рамадан, время поста, в Стамбуле работают большинство ресторанов и баров. Кто-то пьет, а кто-то налегает на безалкогольные напитки. В ресторанах, словно забытый хит, звучит мелодия «Истанбул, Истанбул» в исполнении Шарля Азнавура, которого в Турции шутя называют самым популярным в мире армянским французом. В ресторанах, кофейнях и барах футбольный матч между сборными Армении и Турции смотрели десятки тысяч человек. Не думаю, что высадка американского десанта на Марс в будущем вызовет столько же разговоров в Турции. Об этом в свежем номере сообщает влиятельный Хюриет. Журналисты, сидевшие близко к почетной трибуне, наблюдали сквозь пуленепробиваемое стекло дружественный диалог двух президентов. Турецкую делегацию в Ереване встретили довольно радушно, пишет репортер газеты Daily News Мурат Иткин. Кроме нескольких немноголюдных протестов, в аэропорту Еревана было довольно спокойно. На стадионе реяли национальные флаги Турции и Армении. По окончании матча горожане вышли на улицу. Многие плакали, размахивали белыми флагами, символизировали дружбу и мир. Армянская сборная проиграла, но победила дружба. В качестве символического подарка турецкий президент преподнес своему коллеге дорогую стеклянную вазу в виде позолоченного полутораметрового сосуда, на котором выгравированы слова исламского философа Мевляны о том, что Бог есть любовь. По возвращении в Турцию Гюль столь же символично заявил, что сломана психологическая стена недоверия, которая за много лет выросла между странами, и выразил надежду на то, что отношения между Турцией и Арменией будут развиваться. Для урегулирования отношений между странами открываются широкие возможности. Мы приняли решение создать объединенную комиссию на уровне Министерства иностранных дел и осуществим ряд последовательных шагов, чтобы открыть границу в гуманитарных целях. Однако бульварные националистические издания, которые в целях привлечения читателей раздаются даже бесплатно, усиленно разжигают традиционную вражду между турками и армянами. Они призывают читателей не заражаться губительной бациллой пацифизма. Граница между Арменией и Турцией остается закрытой, между странами нет дипломатических отношений. Анкара требует от Армении отказаться от шагов по международному признанию массового истребления армян в годы Первой мировой войны в Османской империи геноцида. Турция – главный энергетический коридор между Востоком и Западом. Мир выгоден прежде всего Армении, которая находится в политической и экономической изоляции. Армяне не собираются отказываться от своих претензий на азербайджанские территории и не откажутся от своих утверждений о геноциде, пишет газета «Туркия». Гюль набрал много очков в Европейском Союзе, однако на следующей неделе он собирается в Баку, где с большой настороженностью отнеслись к визиту турецкого президента в Армению, и кое-где уже промелькнули сообщения о том, что Турция якобы предала Азербайджан, пишет Йылмаз Остуна, обозреватель газеты «Туркия». Возможно, это тактический ход, который приготовила Турция. Игра стала первым и единственным в новейшей истории футбольным матчем, который будет вписан в историю. Возможно, осуществится мечта армянского журналиста Гранта Динка, погибшего в минувшем году в Стамбуле от рук турецких националистов. Он верил, что границы между странами будут открыты, что будут восстановлены дипломатические отношения. В Турции шутят, что визит Гюля в Армению, словно футбольный матч, собрал вокруг себя тысячи болельщиков. По возвращении Гюля домой счет 1-0. В чью пользу? Кто же забьет следующий гол? Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Виолончель работы итальянского скрипичного мастера Антонио Страдивари выставлена на торги интернет-аукциона Торизио в Нью-Йорке. Впервые столь редкий и дорогой инструмент продается через всемирную сеть. Ожидается, что аукцион окончится мировым рекордом стоимости. Прежний рекорд поставлен в 1999 году. Скрипка «Бонжур» продана на аукционе «Кристи» за более чем 2 миллиона долларов. Виолончель Страдивари застрахована на 2,8 миллиона долларов и носит имя Флеминг. По имени ее последней владелицы знаменитой английской виолончели челистки из сестры писателя Иэна Флеминга Амарилис, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Продажа виолончели работы Антонио Страдивари на интернет-аукционе – незаурядное событие на мировом рынке музыкальных инструментов. И не только потому, что это одна из примерно 60 виолончелей работы великого кремонского мастера, сохранившихся до нашего времени. Потенциальных покупателей привлекает также и то, что последним владельцем этого инструмента была Амарилис Флеминг, одна из крупнейших европейских виолончелисток 50-х-60-х 30-х годов прошлого века, прославившаяся исполнением виолончельных сюит Баха. Она же сестра писателя Иэна Флеминга, автора романов о легендарном британском разведчике Джеймсе Бонде. Виолончель, которая носит ее имя, была изготовлена в 1717 году в Кремоне. Родившаяся в 1925 году Амарилис Флеминг начала играть на виолончели в 9 лет. Ее мать Ева Флеминг, вдова погибшего в Первую мировую войну, члена британского парламента Валентайна Флеминга и известная светская львица. Она выдавала Амарилис за приемную дочь. На самом же деле она была ее собственной дочерью от связи со знаменитым художником Агастусом Джоном. Сама Амарилис только в 23 года узнала, что Ева Флеминг – ее настоящая мать, а Иэн Флеминг – ее единоутробный брат. Когда создатель Джеймса Бонда скончался в 1964 году, Амарилис сыграла на поминальной службе по брату баховскую сарабанду в до миноре для виолончели соло. Скончалась знаменитая виолончелистка в 1999 году. Иэн Флеминг упомянула своей сестре в рассказе «Жизненная сила» в эпизоде, когда Джеймс Бонд, наблюдая за игрой виолончелистки из своей снайперской позиции, размышляет. Конечно, Сагдже ухитряется выглядеть элегантной, как и та девушка Амарилис. Скрипку, которая носит ее имя, элегантный Амарилис подарил в 1962 году ее возлюбленный Пол Розенбаум.
Из Лондона Наталья Голицына. Продажу редкого инструмента на интернет-аукционе и ситуацию на международном рынке музыкальных инструментов комментирует эксперт единственного в Лондоне аукционного дома «Бромптонс», специализирующегося на продаже музыкальных инструментов, Джеймс Буканан.
Это очень редкий случай, когда виолончель работы Страдивари попадает на рынок. Рынок музыкальных инструментов сейчас как никогда процветает. Традиционно по нему судят о наступлении рецессии. Даже когда этот рынок на спаде, люди не перестают инвестировать в музыкальные инструменты, потому что все большему и большему числу музыкантов требуются скрипки, виолончели и альты. Ежегодно новые музыканты оканчивают консерватории, и им нужны хорошие инструменты. Так что это очень стабильный рынок, и обычно нас не затрагивают так называемые рыночные проблемы. Как правило, самые дорогие инструменты продаются на этом рынке в тайне, без разглашения условий продажи. Никто не знает деталей сделки. Не думаю, что кто-нибудь знает самую высокую цену, когда-либо уплаченную за музыкальный инструмент. Мне известно, что 5 лет тому назад за струнный инструмент было уплачено 6,5 миллионов долларов. Однако не знаю, была ли эта сумма перекрыта за последующие годы. Это была скрипка работы Гварнери дель Джезу и при этом замечательного происхождения. Она принадлежала Иегуде Минухину. Честно говоря, мне очень трудно предсказать, за какую сумму уйдет эта виолончель на интернет-аукционе. Во-первых, у виолончели работа Страдивари очень небольшая аукционная история. Здесь сложно ориентироваться на прецеденты. С другой стороны, это трудно сделать из-за того, что этот инструмент был реставрирован. Часть его была заменена. Очень трудно сказать, сколько за него будет уплачено.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были эксперт-аукционист Джеймс Буканан и моя лондонская коллега Наталья Голицына. Вы слушали программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Аркадьева. У микрофона с вами весь этот час был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей «Поверх барьеров» Петр Вайль. Отрывки из аудиокниги «Стихи про меня». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Грузии возлагают большие надежды на предстоящий визит руководителей Европейского Союза в Москву.
Я надеюсь, что нам не придется еще несколько месяцев вести переговоры о размещении миссии наблюдателей.
Мы будем просить Российскую Федерацию, чтобы оставить и разместить в Абхазии российских военных.
Рейсы Air Union будут немножко задерживаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».